14. 14, 1 moins 15, 12.
Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 14, римлянам 14, 1, 15, 12. Римляне говорили о любви к ближнему. Есть люди, принадлежащие к определенным традициям, которые действительно любят первую половину послания к римлянам по богословским причинам, а есть люди, которые любят более поздние части послания к римлянам из соображений того, как обращаться друг с другом. Но Павел написал целое письмо. Для нас это все важно. Итак, заложив богословскую основу, он призывает нас любить друг друга, в том числе обращаться друг к другу и уважать обычаи друг друга. Я имею в виду, что это не обычаи, а нарушение моральных принципов, о которых он говорил. Итак, вы знаете, глава 13, не как те, кто от ночи, которые выходят, устраивают пьянки, спят повсюду и тому подобное. Он не об этом говорит. Но уважая обычаи друг друга. Мы говорили о введении к 14 главе послания к римлянам, о том, что у разных людей разные обычаи, как, например, пифагорейцы, похоже, думали о людях. Извините, это была шутка. Но также, особенно в 14 главе послания к римлянам, говорится о еврейских пищевых обычаях. И здесь мы видим, что это не так серьезно, как то, что написано в 1 Коринфянам, 8 главе, о пище, принесенной идолам. На самом деле к этому относятся более серьезно, но в обоих случаях Павел использует одни и те же аргументы. На самом деле он пишет это письмо из Коринфа. Так что, возможно, эти вопросы все еще были у него на уме, когда он имел дело с коринфскими христианами, и если они не получили все сразу после того, как он им написал. Но мы посмотрим. Но в стихах 3 и 10 он призывает, воздержанным не следует пренебрегать едоками. Если вы воздерживаетесь от некоторых видов пищи, не презирайте тех, кто их ест. И едоки не должны осуждать воздержанных. Он использует этот язык здесь. Итак, он говорит о тех, у кого есть, они чувствуют себя более свободными и едят больше. Они не должны судить других. Итак, его предупреждение о суде появляется в 14, 3, 4, 10 и 13. Этот язык, крина и его родственное слово, часто встречается в катокрина и часто встречается ранее в послании Павла. И это встречается в главе 2, стихах 1 и 3, когда евреи судят язычников. Что ж, здесь люди, которые не соблюдают кошерность, осуждают тех, кто соблюдает кошерность. А в стихе 4 он говорит, не судите слуг Божиих. Я имею в виду, это было хуже, чем грубо. Если у кого-то был слуга, вы не имели права упрекать его слугу или осуждать его слугу. Что ж, если у Бога есть слуги, мы — Божьи слуги. У Бога есть сослужители. Причина, по которой я использую здесь термин «слуга», заключается в том, что это не термин «дулос» — «раб». Это что-то вроде китеса. Это как домашняя прислуга. Но в любом случае у Бога есть слуги, в том числе и у вас, но не судите других, потому что это роль Бога. В день суда Бог будет судить. Оставь это ему. В 1 Коринфянам 9, стихи с 19 по 23, мы видим, как Павел подобным же образом воплощает в жизнь этот принцип, становясь всем для всех людей. Он грек для греков, еврей для иудеев, под законом для тех, кто под законом, не под законом для тех, кто не под законом, хотя в глазах Бога он все еще следует закону Божьему, дух закона. Итак, ради Евангелия, он контекстуализирует, он достигает людей там, где они находятся. И ради Евангелия мы не хотим, чтобы люди отступали от веры. Центральные вопросы Евангелия и этики остаются, но многие детали, даже в Новом Завете, вы читаете Новый Завет, у вас есть эти центральные вопросы, к которым он постоянно возвращается об Иисусе и о том, как мы должны жить и любить друг друга. Но даже в Новом Завете многие детали являются контекстуализированными для конкретных культур, головных уборов, святых поцелуев или греческих риторических приемов, которые мы видели. Павел также собирается сделать отступление относительно святых дней. Итак, этот принцип применим не только к еде, это более распространенный принцип, но он позволит сделать отступление к святым дням. Возможно, это как-то связано с едой, увидим позже, но может быть и нет. Люди в Риме могут думать о римских праздниках, но вы все равно не будете есть там еду, потому что бесплатное мясо было принесено в жертву идолам. Кроме того, в Риме каждые 8-9 дней были рыночные дни, и римляне думали о неблагоприятных днях. Но есть еще и еврейские фестивали, и это более конкретно соответствует данному контексту. Среди самих евреев было много споров о надлежащем соблюдении еврейских праздников. В Иудее происходили серьезные споры между теми, кто придерживался солнечного календаря, например, Исей, и теми, кто придерживался лунного календаря, например, фарисей. На самом деле они разрывали общение из-за подобных вещей, и если вы думаете, что это характерно для одного региона, позже христиане нарушали общение не из-за даты Песаха, а из-за даты Пасхи. И на самом деле церковь в Ирландии, до того, как они перешли под руководство Рима, на самом деле они хранили некоторые вещи с иными датами, чем церковь в Риме. Пол, его не впечатлило, если бы вы только что, ну, знаете, проводили языческие праздники, а теперь вы проводите иудейские праздники. Павел говорит об этом в Галатам 4, 9 и 10. Его это не впечатляет. Итак, проблема здесь может быть в еврейских фестивалях. Теперь вот еще один вопрос. Возможно, это связано и с субботой. Суббота была широко известна среди римских язычников, и были некоторые сторонники, которые чтили иудейскую субботу. В Риме было много людей, которые не были евреями и не обязательно посещали еврейские синагоги. В этом смысле они не были богобоязненными, хотя это лишь один из терминов, которые можно было бы к ним применить. Конечно, они не были прозелитами. Они не посещали синагоги, но им было интересно, они чему-то научились и чтили еврейскую субботу. Они гасили лампы, точно так же, как у евреев были субботние лампы, чтобы показать свой интерес или симпатию. Итак, вот в чем проблема, это субботы. Ветхий Завет ожидал субботы. Исход 31, 35, Иеремия 17, Иезекииль 20. В Ветхом Завете много говорится о субботе. Я имею в виду, что это одна из 10 заповедей, а все остальные 10 заповедей, мы, кажется, верим, что все они применимы к нам сегодня. Кажется, суббота — единственное, к чему мы относимся по-разному. А в Ветхом Завете его нарушение фактически каралось смертной казнью. И даже несмотря на то, что оно адресовано евреям, особенно если это преступление, караемое смертной казнью. Но язычники, которые были верны Божьим ценностям, как в Исаии 56, стихи с 3 по 8, когда говорится о том, что этим иностранцам и евнухам будет лучшее место в моем доме, чем некоторым из моего народа. Он говорит, потому что они действуют добродетельно разными способами, и один из способов, который он перечисляет, они соблюдают мои субботы. Также и с точки зрения еврейской традиции. Теперь, в более поздний период, появилось нечто, называемое субботние гой, субботние язычники. Знаете, ну, я не могу включить этот свет, но у меня есть сосед не еврей, который приходит и включает мне свет. Очень, очень консервативные круги. Однако в тот период у вас этого не было. Мишна, свитки Мертвого моря, язычники в любом случае должны были соблюдать субботу. Я имею в виду, что это проиллюстрировано в Творении, Бытие, глава 2, стихи 2 и 3, Исход, глава 20 и стих 11, что Бог установил это, по-видимому, при Творении. Он дает модель этого, пример этого в Творении. Израильтяне должны были не просто отдыхать сами, они должны были давать отдых своим животным. И периодически, как раз в 7 лет, отдыхать на земле. Сегодня мы используем севооборот по тому же принципу, но принцип, знаете ли, видимо, в Творении, так все устроено, что многое нуждается в отдыхе. Живым существам нужен отдых, чтобы они могли продолжать жить. Иисус действительно бросил вызов неправильному подходу к субботе. Например, в 11 главе и 28 стихе Матфея он говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас». И затем он продолжает в 12 главе. У него конфликт с фарисеями по поводу значения покоя. Представление Иисуса о шаббате не означало, что он не мог исцелять больных в субботу. Идея Иисуса о субботе не означала, что его ученики не могли брать колосья, которые собирались, это было законно. А вот в субботу вынимать зерна и очищать их от шелухи или перемалывать их в руках находились люди, которые считали это работой. И вот фарисеи хотели их за это осудить. И Иисус сказал: «Смотрите, суббота — это день празднования, это не день, когда нужно голодать». И он подходит к субботе совсем иначе, чем некоторые из его собеседников. Но даже в 5 главе Иоанна, где говорится, что Иисус отменил субботу, это может означать, что он уничтожил субботу. Но то, как это сформулировано, такое ощущение, что его собеседники считают, что он подрывает закон. И Иисус отвечает, по сути, приводя библейский аргумент. И в большинстве случаев он отвечает, приводя библейский аргумент, говоря, что на самом деле это не подрывает сам закон. В 5 главе Иоанна он Сын Божий, он подражает и делает то, что делает Бог, и у него есть на это власть. И в некоторых других Евангелиях Сын Человеческий имеет авторитет. Он Господь субботы, у него есть власть над субботой. Итак, действительно ли он отменяет субботу? Я думаю, что в Евангелиях это не совсем ясно. Кроме того, в книге Деяний по-прежнему используется термин «суббота» для обозначения седьмого дня, наряду с субботним путешествием в главе 1 и стихе 12 Деяний. В других случаях обычно собрание синагоги приходится на субботу. Так что не совсем понятно. Последующая церковь другая. Итак, то, что мы имеем в Новом Завете, кажется неясным. Некоторые люди цитируют 20-ю главу Деяний, где у вас собрание, видимо, в воскресенье. Проработав это в деталях, я пришел к выводу, что, вероятно, это воскресное вечернее собрание, которое длится всю ночь. Но все начинается в тот день, который для нас будет считаться воскресным вечером. В 1 Коринфянам 16 говорится об откладывании средств в первый день недели. Но речь идет об экономии. Это не обязательно именно тот день, когда собралась церковь. Лично я думаю, что церковь в первом веке уже начала собираться в первый день, хотя доказательства этому не так убедительны, как хотелось бы некоторым людям, в честь воскресения Господа в первый день недели. И я лично думаю, что в Откровении 1:1, когда говорится о Дне Господнем, вероятно, имеется в виду воскресение. Но ни в одном из этих случаев не говорится, что День Господень — это суббота. В 4 главе и 9 стихе послания к евреям о субботнем отдыхе говорится в эсхатологическом смысле. Это контекст вхождения в его покой. Но именно во втором веке у нас начинают появляться другие идеи. Итак, Варнава 15 фокусируется на эсхатологической субботе. Но Игнатий, отец церкви начала второго века, в своем послании к Магнесианам 9.1 противопоставляет субботу и День Господень. Это еврейская практика. Это наша практика. Вы можете вспомнить Дидахи раньше, в которой говорится о том, что именно так постится еврейский народ. Именно так мы, христиане, должны поститься, противопоставляя их, потому что в тот момент было много конфликтов и полемики. Но суббота отличалась от Дня Господня. Со временем воскресенье стало рассматриваться как христианская суббота в церковной традиции Римской империи. И в конечном итоге было установлено, вы знаете, после Константина воскресенье должно быть. Константин — это был политический переворот. Я имею в виду, что это день солнца для поклонников солнца. А еще это день, когда Иисус воскрес из мертвых, чтобы сделать счастливыми множество людей. Но было. Ну, это было установлено по всей Римской империи. В ранней истории Эфиопской церкви они все еще соблюдали субботу от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу. Что касается воскресения, в конечном итоге в истории Эфиопской церкви был период, когда они соблюдали и субботу, и воскресение. и большинство из нас не были бы против этого. На самом деле, некоторые люди были бы очень счастливы, если бы каждый день. Но я не думаю, что в этом суть. Дело в том, что нам нужно отдохнуть. И церковная традиция, если вы принадлежите к церковной традиции, которая ценит развитие богословия в более поздней церкви как авторитетное, тогда для вас это будет воскресенье. Если вы принадлежите к церковной традиции, которая говорит, мы просто получаем это прямо из Библии, и мы не согласны с более поздней церковной традицией, если она противоречит Библии, вы можете делать это в субботу. Или вы можете сказать, ну, принцип в том, что нам просто нужен отдых. Я знаю, что было время в моей жизни, когда я был настолько занят, что не нашел времени, чтобы отдохнуть. И что я на самом деле обнаружил, так это то, что с этим была проблема, потому что я видел, вообще-то, я читал статью о случае тихих суббот, в которой говорилось, послушайте, если мы не можем, люди не хотят. Синих законов больше нет, они не хотят воскресенья. Итак, знаете, давайте объединим усилия с людьми, которые хотят субботы. Но суть была в том, что тебе нужен день отдыха. И некоторые вещи, о которых я только что упомянул, я видел в Библии и сказал, думаю, Бог действительно хочет, чтобы у нас был день отдыха. И вот я начал принимать один. Тогда я был всего лишь аспирантом, и у меня было много свободного времени. Я думал, что очень занят, но не так занят, как сейчас. Но у меня было много работы, но я отложил ее на 24 часа, которые я оставил по закону, потому что, если бы я этого не сделал, я бы не сделал этого. Итак, я просто взял это время отдыха. И я обнаружил, что до этого стресс одной недели перетекал в стресс следующей недели, но это действовало как автоматический выключатель, стресс одной недели продолжался до конца, а затем я все равно буду немного нервничать, когда перестану работать, типа, ой, я не могу себе позволить прекратить эту работу. А потом через 24 часа, знаете, я получал стресс новой недели, но я не вносил в него стресс старой недели. Это был своего рода автоматический выключатель, поэтому я не перегружался. И это действительно помогло мне. Были проведены исследования, показавшие, что это продлевает продолжительность жизни людей. Итак, в конце вы получаете часть времени обратно, по-видимому, в среднем. Что ж, вот еще несколько возможностей того, как нам следует понимать это с точки зрения субботы. Возможно, это просто прагматично. Павел признает, что рабы и работники из язычников, работавшие на других, не могли соблюдать субботу. Или, может быть, он имел в виду, что нам не нужно обращать внимание на то, какой сегодня день. Он говорит одно, один человек чтит один день выше другого, а другой чтит каждый день одинаково. Дело не в том, что мы можем сказать, ну, один человек чтит один день, а я не собираюсь чтить ни один день. Дело в том, что один человек чтит один день, а я хочу, чтобы всю свою жизнь чтил Господа. Очевидно, что в идеале все должно прославлять Господа. Итак, дело не в том, что я стал менее религиозным или менее почитающим Бога. Я просто становлюсь более религиозным, больше почитаю Бога. А может быть, речь вообще не идет о субботе. Возможно, язычники освобождены от праздников, посвященных еврейскому избавлению, таких как Песах и Пурим. Это были специфические еврейские избавления. Так что, возможно, язычники не будут идентифицировать себя с этой историей. Хотя, если мы дети Авраама, если мы наследники других частей Священного Писания, может быть, ну, что угодно. Это спорные вещи, но большинство христиан не празднуют Песах. На самом деле, подавляющее большинство людей не празднуют Песах. И христиане расходятся во мнениях, в какой день соблюдать субботу. Большинство держит его в воскресенье. На самом деле мы с женой соблюдаем это в разные дни, но у нас обоих есть день отдыха. А некоторые христиане даже не имеют дня отдыха, хотя я думаю, что для них было бы полезнее, если бы они это делали. Но в любом случае, это вещи, которые обсуждаются. Павел, вероятно, хранил эти вещи и, вероятно, до сих пор соблюдал некоторые из этих праздников, потому что он был евреем, но, по крайней мере, он и его церкви знали об этих праздниках. И это максимум, что мы можем сказать наверняка из этих текстов. В 1 Коринфянам 5:7 он намекает на Пасху и ожидает, что коринфяне поймут, что он имеет в виду. Деяния 20, стих 6 и стих 16, он хочет добраться до Иерусалима к Пятидесятнице. Определенные дни опресноков он проводит в Филиппах или Троаде, а может быть в Троаде, нет, может быть в Филиппах. В любом случае, он, кажется, соблюдает эти праздники, но, возможно, частично это было сделано для охвата еврейской общины, особенно в главе 20 и стихе 16 о Пятидесятнице, это идеал. Он хочет попасть туда, чтобы продемонстрировать свою солидарность. Первоначально он пытался сделать это к Песаху. Во всяком случае, возможно, речь идет о постных днях. Это предложение действительно соответствует контексту еды, так что он не отвлекается. Отступления были обычным явлением в древней литературе, но, возможно, он имеет в виду постные дни. Фарисеи, помимо Йом-Кипура, Дня Искупления, фарисеи соблюдали два дня поста в неделю, по крайней мере, предположил профессор Абрахамс в начале 20 века. Вероятно, они делали это только в засушливый сезон, но голодали насуху, что не очень полезно для почек, но голодали насуху два дня в неделю. Об этом можно прочитать, кажется, в трактате Анит. Лука также упомянул нечто подобное в 18 главе и 12 стихе Луки, где фарисей в храме говорит: «Я плачу десятину со всего, что получаю, я постюсь два дня в неделю». Что ж, Дидахи в 8 главе и 1 стихе, вероятно, относится к концу 1 или началу 2 века. Лицемеры, имея в виду неверующих евреев, евреев, которые не верят в Иисуса, постятся по понедельникам и четвергам. «Не уподобляйтесь лицемерам, — говорит Господь, — поэтому поститесь вместо этого по средам и пятницам». Так что, возможно, речь идет о постных днях. У нас разные ценности относительно того, нужно ли нам поститься. «Кто ест, тот делает для Господа», — говорит Павел, «а кто не ест, тот не ест для Господа». «В любом случае, не нужно разделяться по этому поводу», — говорит Пол. «Что бы мы ни делали, стихи с 6 по 9, мы делаем это для Господа». Стих 6, «Соблюдаем ли мы день или не соблюдаем день, мы делаем это для Господа». И под Господом он имеет в виду Христа, потому что в 9 стихе он называет Христа Господом. «Мы делаем это для Господа и благодарим Бога». И, конечно же, вы благодарите Бога за еду. Это была стандартная практика в иудаизме, и христиане также продолжали ее. Еврейское благословение на еду, ставшую общепринятой и стандартной, гласило: «Благословен ты, Господи, Бог наш, сотворивший хлеб земной и вино, два составных компонента, которыми ты благословляешь еду. Благословен ты, Господи, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы». Другой должен был быть выведен из земли. Что же, 14:7, как верующие, мы не живем и не умираем для себя, а живем для Господа, которому мы принадлежим. Итак, все, что мы делаем, должно быть для Господа. И у нас могут быть разные представления о том, как нам следует служить Господу. Конечно, у нас разные дарования. У нас разные личности. Все в порядке. Быть телом Христовым — это часть того, что значит смотреть на эти различия и просто любить друг друга, несмотря на все наши различия. 14:9. Христос умер и воскрес, чтобы стать Господом и мертвых, и живых. Он умер, Он повелитель мертвых. Он воскрес, Он Господь живых. И эта идея быть судьей живых и мертвых присутствует в Деяниях 10:42, 2 Тимофею 4, 1, 1 Петра 4, 5. Христос — Господь всех нас. И поэтому все, что мы делаем, должно быть во славу и честь Его. Я говорил об этом ранее, но вы найдете это и в других произведениях Павла. 1 Коринфянам 10:31, в контексте того, что Павел делает все, что ему нужно, чтобы некоторые люди могли спастись. Он говорит: «Едите ли, пьете ли, все, что делаете, делайте во славу Божию». Не заставляйте людей спотыкаться об этом. В послании к Колоссянам 3 часа 17 минут говорится о том, как мы живем, когда наша жизнь наполнена посланием Божьим, Словом Божьим в стихе 16. Что бы вы ни делали, делайте это во имя Иисуса. И он приводит конкретный пример этого в стихе 23 для слуг: «Но все мы, что бы вы ни делали, делаем это во имя Иисуса». А на практике так ли жили все христиане даже в его дни? Примерно во второй главе послания к филиппийцам, в стихах 20 и 21, Павел говорит о Тимофее: «У меня нет никого, как он, который заботился бы не о своем личном, а только о Господнем». Так что не все жили так, полностью для Господа. Но это был идеал. Это то, чего мы хотим. Именно об этом мы молимся, чтобы стать как церковь, живя полностью для Господа. Именно к этому Павел призывал людей. И некоторые люди жили этим. Теперь я должен сказать, что, вероятно, есть элемент преувеличения, когда Павел говорит, что нет никого подобного ему. Цицерон в своих рекомендательных письмах часто говорил: «У меня нет никого лучше этого человека. Он лучший». Ну, Цицерон был очень хорош в своей книге «13 своих писем», я думаю, о Тику нет, может быть, его писем к друзьям. У него есть все эти разные рекомендательные письма. Он очень хорошо их варьирует. Но он не мог время от времени помочь, не раз говорил: «Этот самый лучший». Так что, возможно, Павел на самом деле не имел в виду никого, подобного Господу, или заботившегося только о том, что принадлежит Господу. Но это, конечно, даже в лучшем случае, даже если это и значило больше, чем Тимофей, это было очень редко. Несмотря на то, что Иисус, когда он упрекает Петра, говорит: «Отойди от меня, сатана, тебя заботит то, что волнует людей, а не то, что заботит Бога», что в контексте имеет отношение к служению Божьим целям, распространению его послания. Даже если за это придется умереть. И заботьтесь о том, что волнует людей, мы не хотим страдать. Итак, послание здесь, однако, в том, что все для Господа. И это включает в себя то, что мы едим и что пьем. Если нам приходится от чего-то отказываться, чтобы удержать кого-то другого от падения, для большинства из нас обычно это не вопрос еды, но могут быть и другие вещи. Божье судилище, глава 14 и стих 10. Это греческое слово «бема». Это будет трибуна на римском форуме. На самом деле Павел был в таком месте в Коринфе, где Коринфский форум был создан по образцу римского форума, потому что это была римская колония. Итак, Лука говорит нам об этом в Деяниях 18, а Павел также упоминает об этом в одном из своих писем к Коринфянам. Во 2 Коринфянам 5 часов 10 минут он использует слово «бема». Как он говорит здесь, все мы должны предстать перед бемой Божией. Там он говорит, что все мы должны предстать перед бемой Христовой. Поскольку Христос божественен, он говорит о том же самом. Суть послания к римлянам 14 часов 10 минут заключается в том, что не нам судить. Это не наше место. Роль Бога — судить. И нам нужно оставить эту роль Ему. У Джеймса тоже есть что-то подобное. Он говорит, что не наше дело судить наших братьев и сестер во Христе. И используя этот язык, он ранее сказал о Филадельфии, о братской любви, братской и сестринской любви. Потому что в греческом языке, когда говорится, что у вас есть множественное число, например, братья, обычно они использовали бы мужской род, если бы все в нем были мужчинами. Но также, если бы был хотя бы один мужчина, а все остальные были бы женщинами, они бы использовали мужской род. Итак, когда на греческом языке говорится «братья», в определенных контекстах это означает то, как мы говорим сегодня на английском языке «братья и сестры», все наши единоверцы. Но вы знаете, на самом деле были судебные процессы, в которых говорилось о судействе. Иногда братья подали на братьев в суд, особенно по поводу наследства. Иисус этого не одобрял. Когда он говорит в 12 главе Евангелия от Луки: «Кто сделал меня арбитром в этом вопросе?» и он предостерегает от жадности. А также у Павла, когда он говорит в 1 Коринфянам 6 о ваших духовных братьях и сестрах, брат подает в суд на брата. Это то, что даже общество в целом считало трагическим и постыдным, когда это произошло, хотя это случалось довольно часто, если вы читали их древние придворные речи. А здесь не наше дело делать это с нашими братьями и сестрами во Христе. Это место Бога. Оставьте это Богу. Вам не обязательно. Это не твоя роль. И он цитирует Священные Писания в поддержку того, что Бог будет судить. Исайя 45, 23 цитирует это в Римлянам 14 часов 11 минут. «Каждое колено преклонится передо мной, и каждый язык преклонится, и в греческом переводе, которому следует здесь Павел, будет хвалить, воздавать хвалу Богу». Контекст Исайя 45, Бог – единственное спасение не только для Израиля, но даже для язычников. Он – единственное доступное спасение. Павел применяет этот текст здесь к Богу. Он применяет этот текст к Иисусу в Филиппийцам 2 часа 11 минут, явно божественный текст, применимый к Иисусу. Итак, продолжает Павел, не судите друг друга. Глава 14 часов 13 минут. И его источником этой идеи, как и источником этой идеи Иакова, вероятно, является Иисус, когда Иисус сказал, не судите. Большинство исследователей Евангелия считают, что Матфей и Лука использовали общий источник, а не друг друга. Опять же, это дискуссионный вопрос, но если предположить, что это правда, Матфей 7, 1 и Луки 6 часов 37 минут – это общий источник. Итак, это был источник, который, вероятно, уже находился в обращении. Что ж, сочинения Павла, возможно, уже были в обращении в то время, когда Павел писал послание к римлянам. Дата создания этого источника также обсуждается, но некоторые утверждают, что это 40-е годы. Гарри Тайсон, например, повествование о страстях и материал тоже. Нечто подобное есть в Иоанна 7 часов 24 минуты, где Иисус говорит «не судите по внешнему виду». Итак, это многократно подтверждено. Даже наиболее скептически настроенные ученые обычно соглашаются, что это восходит к Иисусу. Павел повторяет тот же идеал «не судите друг друга». И затем в одном и том же стихе он обыгрывает разные значения слова Крина. «Вместо того, чтобы судить друг друга, говорит он, пусть каждый судит об этом». Его часто переводят по-разному, потому что в английском языке мы используем разные слова для передачи разных идей. Но по-гречески, вместо того, чтобы судить друг друга, пусть каждый судит так, чтобы не скандалить, не причинять преткновения брату или сестре. В стихе 17 он говорит о еде, нечистой пище и вещах, от которых люди спотыкаются. И он говорит, что Царство Божье на самом деле не в этом. Дело не в этих продуктах. Что действительно имеет значение, так это праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот что такое царство. Праведность — это то, о чем он говорит, начиная с главы 1, стиха 17 и далее. Это главная тема в послании к римлянам. И Павел уже сказал, что мы наделены силой Духа. Итак, праведность, мир и радость в Духе. В главе 8, с 1 по 17, особенно в стихах со 2 по 4, он просто подчеркивает, что это исходит от Святого Духа. Галатам 5, стихи с 18 по 23. Это не попытка внешне подчиниться закону. Поступая по духу, мы воплощаем в жизнь эти праведные характеристики Божьего характера. Мир. Что ж, праведность, мир и радость, мы знаем, что под миром он подразумевает не просто спокойствие, конечно, не просто успокоение вашей нервной системы, но мир с точки зрения мира в отношениях, 14, 19, всего пара стихов позже. Это действительно относится к разделению в Римской церкви. У вас есть разделение между евреем и язычником, или, по крайней мере, некоторые люди по закону, что-то связанное с евреем и язычником. У вас есть разделение. Павел возвращается к этому в конце своего заключения в 16 часов 17 минут и 18. Он говорит о том, чтобы остерегаться тех, кто вызывает разделение. Итак, мир. Святой Дух побуждает нас работать ради мира. Насколько, как говорит Павел в 12 главе, насколько это зависит от нас, мы приносим друг другу мир, миротворцы. Праведность, мир и радость. Радость, которую мы можем праздновать, потому что мы доверяем Богу. Мы склонны проводить различия между этикой и эмоциями, но некоторые плоды Духа на самом деле имеют эмоциональное измерение в результате нашего доверия Богу. В псалмах очень часто говорится о радости. Иногда они даже говорят о том, чтобы выразить это, танцевать перед Богом и восклицать перед Богом. Итак, вы видите, что это связано со Святым Духом в Деяниях, главе 13 и стихе 52. Наполняясь Духом, они также наполняются радостью. И в послании к Галатам 5 часов 22 минуты он упоминает любовь в первую очередь, когда упоминает плод Духа, потому что именно об этом он говорит в контексте стиха 14 и так далее. И любовь — это то, что охватывает все это. Но второй плод, о котором он упоминает, — это радость. И третий — это мир. Итак, они занимали довольно высокое место в списке пола. Это тот же самый Павел, который говорит «У меня постоянная печаль в сердце» еще в главе 9. Так что это не означает, что никогда не бывает времени для скорби, что никогда не бывает вещей, о которых мы печалимся, никогда не бывает мыслей, которые заставят нас грустить. Но это значит, что и у нас есть эта радость. И оно исходит из-за пределов нас. Это Божья благодать. Это Дух Божий действует внутри нас. Он говорит, что Царство Божие — это не еда и питье, а Царство Божие — праведность, мир и радость в Святом Духе. Царство Божие выражается в нас через Святого Духа. Я снова цитирую здесь свой комментарий к посланию к римлянам, потому что это сэкономило мне время. Но еще и потому, что да, я делаю это потому, что это экономит мне время. Но всякий раз, когда я что-то цитирую, мне нужно сказать вам, что я цитирую, потому что я не хочу, чтобы меня привлекли к ответственности. И даже мой собственный комментарий обычно принадлежит издателю. Итак, я должен быть хорошим. В любом случае, так же, как дух закона никогда не будет противоречить жизни, искренне следующей за Духом Божьим, Гал. 5 часов 18 минут и 23. Так и человек, исполненный Духа, Рим. 14 часов 17 минут, а не споры о пище, служат Христу наиболее подходящим образом, 14 часов 18 минут. Нечто подобное вы видите в Евреям 13:9. Иисус проповедовал о Царстве. Это было центральным в Его учении. Вы найдете это повсюду в Евангелиях. Вы найдете это в кратких изложениях учения Иисуса, например, в Матфея 4 часа 17 минут или Марка 1:14-15. Царство — это царствование Бога. Греческое слово «басилея», а также еврейское слово «макут» относятся к особенному царству. Я имею в виду, что иногда это может быть народ или место, что обычно и означает «королевство», обычно означает по-английски. Но эти термины, переведенные таким образом, на самом деле на иврите и греческом языке чаще всего имеют отношение к царству, правлению и власти. Так как же Царство Божье выражается в нас теперь, когда Христос воскрес и теперь, когда Дух Божий стал доступен народу Божьему? Итак, Царство Божие, Царствование Божие выражается в нас Духом Святым, как здесь говорит. Вы видите это также в Галатам 5, где Павел говорит: «Итак, я говорю, поступайте по духу, и вы никоим образом не будете исполнять похоти плоти». Царство Божие осуществляется в нас. Стихи 22 и 23 Галатам 5, тогда как список добродетелей, который отличается от предыдущего списка пороков, говорит, что это плод духа. Плод — это не что-то наше, он противопоставляется делам закона в непосредственно предшествующем контексте, делам плоти. Плод Духа, дерево приносит добрый плод, если это хорошее дерево, как сказал Иисус. Итак, мы приносим этот плод, потому что он исходит из самой природы того, что мы — новое творение. Это исходит из природы Духа, живущего внутри нас, или, как говорит Иоанн 15, Иисус говорит: «Я лоза, а вы, ветви, прибудьте во мне, и принесете много плода». Благодаря жизни Иисуса в нас, Галатам 2 часа 20 минут, жизни, которой я живу во плоти, я живу верой в Сына Божьего. И он говорит: «Это Христос живет во мне». Итак, в стихах 22 и 23 Галатам 5 он говорит о плоде Духа. И эти вещи просто выросли из нас, потому что Бог живет в нас. И против них нет закона. В стихе 18 он говорит также о тех, кто водим Духом и находится под законом. Так что в древности было широко распространено понимание, что закон создан для людей, которых нужно контролировать. Но философы говорили, что мы живем такой добродетельной жизнью, что нам не нужен закон, чтобы контролировать нас. И Павел говорит: если вы живете своей жизнью Духом, и если вы поступаете Духом, тогда вы будете поступать в Божьих заповедях, вы будете ходить Его путями, вы будете ходить согласно добродетелям, которые привиты в принципы права. И вы пойдете даже дальше этого. Как и в Нагорной проповеди, вы выйдете за рамки этого, потому что это всего лишь плод Духа в вашей жизни. Вы просто хотите благословить людей. Вы хотите помогать людям. Вы хотите, чтобы они знали о Боге, которому мы все были созданы, чтобы служить. Царство Божие, царствование Божие осуществляется в нас Духом Святым. А затем, в стихах с 18 по 23, в стихе 19 говорится о созидании в отличие от разрушения в стихе 20. Давайте позаботимся о том, чтобы мы созидали друг друга, а не разрушали друг друга. Что ж, этот язык созидания часто встречается у Павла. Знаете, он не хочет строить чужое основание, 15 часов 20 минут. 1 Коринфянам 3, 9 он говорит о созидании. Павел часто использует этот язык, наставляя друг друга. 1 Коринфянам 14, то же слово. Это перекликается с языком Ветхого Завета, который часто использовался по отношению к народу Божьему. Оно используется в первой главе книги Иеремии. Оно используется в 24 главе книги Иеремии и в других местах, где Бог будет созидать свой народ, а не разрушать его. Он посадил бы, а не выкорчевал. Но в другое время, когда они были под судом, он искоренял и разрушал их. И иногда он призывал своих пророков сделать то или иное. Но язык используется раньше. Я думаю, что в Руфе оно используется для обозначения того, что Бог созидает Израиль через потомков и так далее. Что ж, точно так же, как Бог хотел созидать свой народ, так и сегодня Павел использует слова сегодняшнего дня, своего дня и наших дней, что мы должны созидать друг друга. Мы должны стремиться к благу народа Божьего. Он говорит в 20 стихе, и нечто подобное есть в первой главе Тита. Он говорит в 20 стихе, что все чисто, но только если это не приведет к преткновению кого-то другого, не если это приведет к чему-то отступничеству. В стихе 21 он говорит, что воздержится даже от мяса и вина. Ну, это крайний пример, потому что, как мы уже упоминали ранее, в Риме кошерные мясники. И вино было в порядке, если бы его не предлагали во время языческого возлияния, когда они что-то наливали. Павел использует образы возлияний. Это есть в Ветхом Завете Богу, во второй главе послания к филиппийцам, во втором Тимофею, четвертой главе, это также встречается. Так что в любом случае, если только его не налили языческому божеству, вино тоже подойдет. Но Павел приводит крайний пример. Если уж на то пошло, я бы даже стал вегетарианцем. Я бы даже вино не пил, чтобы мой брат или сестра не споткнулись. Кстати, я могу сказать кое-что о вине, потому что оно стало большой проблемой, особенно в 19 и 20 веках в США и некоторых других странах, на которые это влияние повлияло. Потому что в конце 19 века, после того, как они научились перегонять вино, они нашли способы сделать его более крепким, чем это было бы естественным путем. И от вина, даже от пива люди могли опьянеть очень легко, очень быстро. И у вас было много мужчин, которые тратили на это все, что у них было. Их семьи обеднели. Они шли домой, избивая своих супругов, избивая своих детей. И от этого буквально умирали женщины и дети, а мужчины умирали на улицах. Итак, в то время в Англии существовала армия спасения. Конечно, в США были люди, работавшие с этим, с уличными миссиями и так далее. Я помогал работать в уличной миссии, хотя нашей целью в основном было кормить людей и рассказывать о Христе им, тем, кто слушал. Но также возникло движение, которое утверждало, что в основном это были постмиллениалы. Они сказали: «Ладно, мы работали над отменой рабства». Рабство отменено. Следующее, о чем нам нужно позаботиться, это позаботиться об ущербе, который пьянство наносит нашему обществу, и алкоголизм. Сегодня в США мы могли бы задуматься о том, что наркотики делают со многими людьми. Итак, они пытались сделать это незаконным. В конце концов, они сделали это незаконным, и люди просто начали делать их нелегально, и этим занялась организованная преступность и так далее. Но многие христиане сказали, что мы собираемся полностью воздерживаться. И некоторые из них думали, что это означает, что, когда Иисус превратил воду в вино, Он превратил воду в виноградный сок. И вино может означать виноградный сок, но тот факт, что человек, который руководил банкетом, подумал, что это означает, вы знаете, думал, что это было лучшее вино, которое было сохранено напоследок, после того, как все остальные чувства притупились, вы знаете, вот когда подают самое худшее вино, но это лучшее вино, вероятно, предполагает, что в нем было что-то еще, кроме просто неперебродившего виноградного сока. Хорошо, это обсуждается. Времени на брожение действительно не было. Его пришлось бы создавать в ферментированной форме. Но в то время у людей не было возможности увеличить ферментацию сверх определенного естественного уровня. Если он превышал определенный естественный уровень, он превращался в уксус. Но у них также не было способа вообще предотвратить брожение. Его можно было закопать в землю где-нибудь в очень холодном месте и, возможно, оставить на какое-то время, но обычно они этого не делают. Но имейте в виду также, что обычно, вы знаете, оно не может выйти за пределы определенного уровня естественного брожения. И обычно за столом, когда они пили, ну, обычную еду, разбавляли ее разным количеством воды. В среднем наиболее распространенным было, вероятно, две части воды на каждую часть вина. Итак, прежде чем вы сможете напиться, я имею в виду, если вы выпьете так много, вам придется очень часто ходить в ванную, прежде чем вы сможете это сделать. Ванная комната — это по-американски. Прежде чем напиться, тебе придется сходить в туалет. Поэтому иногда, когда люди хотели напиться, они специально не разбавляли его так сильно. Его подавали либо в полной мере, что было немного дороже, либо подсыпали в него разные галлюциногенные наркотики, иногда на греческих банкетах, где хотелось напиться. Кроме того, для улучшения пищеварения было бы полезно не пить ее просто как обычную воду, особенно то, что было в большом количестве воды. Итак, знаете, 1 Тимофею 4 глава, пейте немного вина ради желудка твоего и частых твоих немощей. Я обычно использую ТОМЗ, но если вы не хотите избыточного накопления кальция, эй. Итак, все это к тому, что я не пью вино. Причина, по которой я этого не делаю, заключается в том, что все еще есть люди, которые считают это причиной преткновения или, по крайней мере, это может их очень глубоко оскорбить. Итак, я делаю это не по этой причине, а не потому, что я сам против этого. Но что бы мы ни делали, мы должны делать, чтобы прославить Господа. Теперь, если я нахожусь в обстановке, где это может оскорбить людей, когда я этого не делаю, или что произойдет, если вы попадете в среду, где вы находитесь в межкультурной среде, и это оскорбит людей, если вы не сделаете этого? Я не могу есть эти приготовленные глазные яблоки какого-то животного, о которых мне рассказали некоторые друзья, и которые были предложены им. Но не всегда люди спотыкаются только потому, что вы не едите. В большинстве мест, куда я бываю, люди спрашивают меня, что бы я хотел съесть. Моя жена из Конго в Центральной Африке. Ее пригласили пообедать в какое-то место во Франции, и они приготовили для нее эту еду. еда включала сырые устрицы. И что бы ты сделал с этими сырыми устрицами? Они были бы еще живы, ты бы залил их лимоном, а лимон убил бы устриц. Но она сказала, что люди чувствовали, как они покачивались, когда падали. У меня никогда не было такого опыта, но, по ее словам, такое может случиться. И она сказала, что я не могу это есть. Я такой: Надин, ты говоришь мне, что оскорбила своих хозяев, отказавшись, когда они приготовили для тебя всю эту еду. Она сказала, что они готовили и другую еду, и их это устраивало. Но в любом случае, это не просто чье-то дело, как у нас были дебаты поколения назад в Соединенных Штатах, где было много людей, которые говорили: ну, если в музыке есть бит, это демонично. Это преувеличение. Они не совсем так выразились. Но современная христианская музыка считалась злом. И кто-то сказал мне, что они сжигали пластинки, современные христианские пластинки, и он увидел, как вышли демоны. И я сказал, что думаю, что дым вызывает у меня галлюцинации. Но в любом случае, в то же время были и другие из нас, которые говорили: послушайте, это актуально для нашего поколения. Это важно для того, чтобы помочь нам достигать людей, обучать их и так далее. Итак, конфликт был по этому поводу, но дело не только в том, что может обидеть человека, что ему может не понравиться. Речь идет о том, что может настолько глубоко оскорбить их, что это может повредить их вере, потому что они говорят: ну, они это делают. Я думаю, все в порядке. Но по совести у них не все в порядке. Итак, они говорят не о том, что это нормально, а о том, что мне можно грешить, потому что они это делают. И это то, чего мы не хотим. Вас это может не беспокоить, стих 22. Но это может беспокоить вашего брата или сестру, стих 23. И нам нужно принимать их во внимание, а не только себя. 14 часов 23 минуты, все, что не по вере, является грехом. Я учитель. И я учу людей из самых разных конфессий, из самых разных частей церкви. Давайте посмотрим от Адая, от адвентистских ассамблей Божьих до того, что начинается с буквы «Я» зороастрийцы не христиане. Мы определенно не рекомендуем фанатиков. В любом случае, это просто самые разные люди, которые любят Иисуса. И поэтому я хочу заняться разными вопросами. Нам приходится иметь дело с разными проблемами, потому что они будут возникать, когда мы говорим друг с другом из разных частей тела Христова. Итак, из-за этого нам приходится поднимать некоторые вещи, которые неудобны для некоторых людей, но их нужно поднимать, чтобы мы могли осознать: ладно, у нас есть братья и сестры, которые такие. Нам нужно немного растянуть людей. В то же время, в определенных педагогических контекстах это проще, чем в других. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь отпал от веры, как мы только что показали. Вам следует делать только то, что вы можете делать, зная, что делаете это, служа Богу, что вы не делаете ничего плохого. Итак, здесь, в 1423 году, он возвращается к акценту на вере. Все, что не по вере, является грехом. Это не для того, чтобы мы могли все больше и больше беспокоиться о деталях и становиться одержимыми ими, а скорее для того, чтобы у нас было больше веры, но убедитесь, что то, что мы делаем, прославляет того, кто действительно есть. Наш Господь и не заставит других приткнуться. Итак, он возвращается к акценту на вере. Все, что не от веры, это вопрос взаимоотношений с Богом. Дело не только в правилах. Что ж, в оригинале нет разрыва главы, а в 15:1 и 2 он говорит о помощи слабым и угождении ближнему, а не себе. Язык ближнего встречается в послании к римлянам только еще в одном месте, а именно в послании к римлянам 13, стихах 9 и 10, где говорится о любви к ближнему как к самому себе. Так что это все еще краткое изложение всего: люби ближнего своего, как самого себя, и это часть результата, делать добро для ближнего, а не только для себя. 15:1 и 2 дают решающее резюме или увещевание относительно происходящего. В древней литературе часто встречались решающие изложения или увещевания. Я уже упоминал об этом раньше. Что же, здесь он собирается сделать это в 14 главе послания к римлянам. Он суммирует суть того, что было раньше. Если вы считаете этих людей слабыми, это нормально. Помогите слабым. Если для этого вам придется от чего-то отказаться, ничего страшного. Радуйте своего ближнего, а не себя, потому что мы любим своих ближних, как самих себя. Затем он обращается к примеру этого в главе 15 и стихе 3, как Иисус не угождал себе, а вместо этого, как сказал сам Иисус в Евангелии от Марка 10 часов 45 минут, он пришел не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы служить и отдавать свое. Жизнь – выкуп за многих, за нас. Что ж, если он сделал это для нас, то теперь он призывает нас любить друг друга, как он возлюбил нас. Иисус был осмеян. Марка 14 часов 58 минут, 64 и 65 высмеивали его как лжепророка, даже когда его пророчество об отречении Петра от него исполнялось. Иисус был осмеян. Описывая эту насмешку, Павел использует Псалом 69 и стих 9. Неудивительно, что он использовал Псалом 69, как мы упоминали ранее. Это псалом страдающих праведников. Итак, это может быть применимо в общих чертах и к другим праведным страдальцам. Это может относиться и к нам, если нам придется страдать, но в конечном итоге это применимо к Иисусу. Этот псалом применяется к Иисусу в Евангелии от Матфея 27:34 и в Евангелии от Иоанна 2 часа 17 минут, где Иисус и Божьи провидения исполняют даже некоторые детали псалма. Герменевтику, которую Павел излагает для нас, делая это, он ясно раскрывает в стихе 4. Он говорит, что написанное было написано для того, чтобы наставить нас, чтобы научить нас путям Божьим. Нечто подобное он делает в 1 Коринфянам 10, о котором мы также упоминали, где говорит о том, что Бог наказывает израильтян за ропот и жалобы, высказывания против Божьих слуг и за идоложертвенную пищу, а также за сексуальную безнравственность. Он говорит, что Бог судил их. И он говорит, все это, 1 Коринфянам 10 часов 11 минут, все, что с ними произошло, буквально действительно произошло. Это не аллегоризация. Они случались с ними, но были написаны для нас как примеры. Люди, древние историки, когда писали свои истории, древние биографы, одну из явных целей они часто упоминали, и вы можете видеть это в других древних историях и биографиях. Вы можете увидеть это в Евангелиях. Вы можете увидеть это в Деяниях. Эти вещи были написаны как примеры, хорошие примеры, примеры того, чего не следует делать и так далее. Павел цитирует это в 1 Коринфянам 10. Ну, здесь он говорит, что все это было написано для того, чтобы наставить нас. Иногда, как исследователи Библии, мы можем подходить к тексту очень сухо, просто говоря, что он имел такое значение для них в этой ситуации, но он также был дан нам как священное писание, чтобы мы могли учиться на нем сами. Есть некоторые отрывки, некоторые целые разделы священных писаний, некоторые исторические разделы, где люди говорят, что это просто для того, чтобы рассказать нам об истории спасения, о том, что произошло. Но на самом деле целью людей, писавших историю в древности, было также дать вам модели, чтобы вы могли извлечь уроки из истории. Точно так же, как, знаете, ваши родители могли бы сказать вам, что когда я был в вашем возрасте, я сделал это. Ничего хорошего не вышло, просто преподать тебе урок из своей жизни. Точно так же, говорит здесь Павел, все это было написано для того, чтобы наставить нас, чтобы научить нас. И он говорит, чтобы принести нам утешение или ободрение. Язык, которым вы ссылаетесь на священные писания, например, в Псалме 119, по крайней мере 4 раза говорит о том, что это приносит утешение. Или 2 Маковеев 15:9, утешение, ободрение, увещевание, параклисис. К чему Павел подразумевает это поощрение из священного писания? К призыву к единству в следующем стихе, 5. Вот как он это применяет. Единство не означает, что между нами нет различий. Он только что говорил об этом в главе 14. Единство означает, что, хотя у нас и есть различия, мы братья и сестры во Христе. Призыв к единству. Некоторые различия действительно серьезны, и их необходимо исправлять. Разногласия могут в конечном итоге, если это богословская ошибка, в конечном итоге могут разрастаться и становиться все больше и больше. Но любовь по-прежнему остается подходящим способом поговорить друг с другом и попытаться справиться с этими вещами. У нас также есть тексты, которые предупреждают нас о действительно очень серьезных ошибках. Вы делаете человеку выговор, пару раз предупреждайте, а он все равно не слушает, даже не беспокоится. Но это действительно очень серьезные ошибки. Нам нужно уметь проводить различия. Главное — это послание Христа и основная библейская этика. Но этот призыв к единству в пятом и шестом стихах является кульминацией послания римлянам на данный момент. Разделение между евреями и язычниками, нам необходимо преодолеть это. Нам необходимо преодолеть наше этническое разделение. Нам необходимо преодолеть наше культурное разделение. Единство было общей темой. Пол ни в коем случае не единственный человек, говорящий об этом. Об этом постоянно говорили греческие и римские ораторы. У них были целые эссе на эту тему. Философы любили об этом говорить. Некоторые из языков, которые они использовали, частично совпадают с языком, который использует Павел, потому что он, конечно, пишет по-гречески, хотя в Септуагинте есть перевод подобных идей из Ветхого Завета. Быть единомышленниками, быть одним голосом, исход 24, одним голосом. Он говорит, что это единство выражается в любви и совместном поклонении. В один голос мы прославляем Бога. Единство — это не единогласие. Это не значит, что мы согласны по всем пунктам, но мы можем поклоняться Богу вместе. И у нас могут быть разные способы поклонения. Все в порядке. Мы по-прежнему прославляем того же Бога. Принимайте друг друга, как Иисус принял нас, глава 15 и стих 7. Что ж, это снова возвращается к теме, как мы говорили ранее, 1 и 3 стихов главы 14. И это снова обращается к высшему примеру, как он сделал несколькими стихами ранее, к высшему примеру Иисуса. Подобный язык встречается позже в послании к Ефесянам, букве, которую я действительно принимаю за павлину, Ефесянам с 4 часов 32 минут по 5:2. Простите друг друга, как это сделал Христос. И он говорит, будьте подражателями Богу. И он говорит, любите друг друга, как любил Христос. Итак, он приводит Иисуса как пример принятия и гостеприимства друг друга. Христос служил обрезанию, говорит он. Это был термин для еврейского народа, и уместно использовать его в контексте послания к римлянам, где он раньше говорил об обрезании. Но Христос служит, он служил обрезанию. Он сделал это ради предков. В 7 стихе, как он говорит еще в главе 11 и стихе 28, они любимы за предков, патриархов. Он говорит, что Христос послужил обрезанию ради предков. А в 8 стихе Христос также служил язычникам. Итак, следуя его примеру, вы служите обоим. Вы служите, невзирая на этнические и культурные границы, вы служите всем. И затем он собирается дать этому библейское подтверждение в стихах с 9 по 12. Что ж, мы уже видели, как Павел связывает воедино разные библейские тексты, и здесь он это делает. Но связующим звеном между этими текстами, общей чертой этих текстов, является то, что они говорят о язычниках. И он приводит примеры из всего канона. Он мог бы привести и другие примеры, дополнительные примеры, но он приводит примеры из Писаний, из закона и пророков. В главе 15 и 9 стихе он цитирует Псалом 18, стих 49. Ну, это был Псалом, который приписывался Давиду. На самом деле, из двух царств 22 мы видим, что это определенно было от Давида. И в конечном итоге это означало широкое правление Давида при подчинении народов. И в конечном итоге сын Давида будет править народами. Итак, 15 и 9 стих он цитирует из Псалмов. 15 стих 10 он цитирует из 32 главы Второзакония, точно так же, как мы уже видели, как он это делал раньше в 10 часов 19 минут и 12 часов 19 минут. И я снова цитирую здесь культурное исследование Библии, контекст этого стиха во Второзаконии призывает народы присоединиться к Божьему народу, поскольку Бог накажет тех, кто противостоит ему. В главе 15 и стихе 11 он возвращается к псалмам, псалму 117 и стиху 1. Я много цитировал из псалма 118, но псалом 117 также из Галеля. Возможно, вы знаете, что это самый короткий из псалмов, в отличие от псалма 119, который является самым длинным из псалмов. Он цитирует отсюда: «Пусть язычники хвалят его, язычники прославляют Бога». И глава 15 и стих 12. Что ж, это определенно имеет мессианский контекст и говорит, что язычники будут надеяться на него. Это из Исаии 11 часов 10 минут. Итак, он дает библейскую поддержку, чтобы показать, что да, Христос был слугой своего народа, но он также был слугой и всех остальных из нас, служа всем народам. И именно он подал нам здесь пример. Мы призваны делать одно и то же, служить друг другу, любить друг друга, любить ближнего как самого себя, приветствовать и принимать друг друга, несмотря на культурные различия. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 14, римлянам 14, 1, 15, 12.